Категория программы 16+.
Психологика на радио Гомель Плюс.
Здравствуйте, с вами программа «Психологика» и я ее ведущая Анастасия Ченцова, консультирующий психолог. В нашей программе мы говорим о психологии в нашей обыденной жизни. И сегодня была выбрана следующая тема, звучит она так: «По плоти или по духу?». И сегодня у меня в гостях Вадим Качан, настоятель прихода храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих» в городе Гомеле, ректор библейско-богословских курсов Гомельской епархии и главный редактор журнала «Сретенье». Здравствуйте. Отец Вадим.
Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сегодня у нас достаточно экзистенциальная тема. Я назвала бы этот эфир даже самым, наверное, экзистенциальным за все остальные. В связи с чем? В связи с тем, что мы сталкиваем два мира. Мирской и духовный. И выводим какой-то компромисс между тем, как нужно жить по духу и по плоти. Собственно, сегодня так и звучит наша сегодняшняя тема. По плоти или по духу? Давайте начнем с того, почему люди приходят к вере, что заставляет их обращаться к высшему.
Не существует такого ответа на этот вопрос, который бы описал все возможные случаи. Вера – это естественная потребность человека, с одной стороны, потому что даже ученые, когда такой эксперимент, ну, например, существует такая версия или гипотеза о том, что вера – это одна из естественных потребностей человека, потому что за всю эпоху географических открытий не было обнаружено народа или племени, у которого полностью отсутствовала та или иная форма религиозности. Эти формы бывают разные, от самых примитивных до высших, но человек должен во что-то верить. Это его потребность. И даже, в общем-то, атеисты в свое время, официальные атеисты, они все равно, по сути, люди верующие, потому что отсутствие Бога – это тоже предмет веры, а не то, что доказывается эмпирическим путем. Как человек приходит к вере? У каждого, наверное, бывает и по-своему, но, наверное, многие приходят путем поиска разума, или путем разума в поисках истины, когда человек задумывается о смысле жизни, о своем предназначении, о конечности земного бытия. Нередко это бывает тогда, когда человек сталкивается со всей обнаженностью правды этой жизни, смертности, когда он теряет близких, сталкивается со смертью. Бывает это и тогда, когда вдруг в какой-то момент человек остается в этой жизни один на один с собой, со своими проблемами. И как одна пословица говорит, есть такие моменты, когда неверующих нет и не молящихся нет. Ну, примерно на войне, в экстремальной ситуации. Есть люди, у которых в какой-то момент пробуждается закладка, тот посев, который в ней был совершен в детстве. Человек по какой-то причине переступает порог храма, и вдруг он ощущает, что это его дом, в который он вернулся, и где ему хорошо.
То есть эта семья бывает, что она верующая? Вот есть такие примеры, что и именно она дает, закладывает все установки касаемо того, что нужно ходить в храм с раннего возраста, родители водят. В детстве вот это зерно, про которое вы говорите, вероятно, если я правильно понимаю, оно закладывается вот вам чуть ли не во младенчестве в верующих семьях?
Да, но по сути это и в то же время это не является какой-то гарантией о том, что в верующей семье ребенок вырастет обязательно верующим церковным человеком. Родителям бы этого хотелось, конечно, но отношение человека и Бога – это всегда тайна. То есть сохранить какие-то внешние правила поведения церковного христианского человек может. А что между ним и Богом происходит – это тайна человеческой свободы и человеческой любви, который может ответить только свободно на свободную любовь Божию. И мы все в этом смысле идем к вере, мы все так или иначе созреваем к этому с разной скоростью, мы все в разных жизненных обстоятельствах, с разным, так говорят, бэкграундом своим. Но я убежден, это моя вера, что с Богом рано или поздно встречаются все.
А на ваш взгляд, есть ли какая-то граница, вот когда в верующей семье закладывается, что нужно ходить в церковь, или все-таки дать ребенку сделать собственный выбор, потому что есть такие случаи установок, когда вложили в детстве, что нельзя встречаться до определенного возраста, нельзя общаться с определенным кругом детей, которые, может быть, имеют вредные привычки, и ребенок таким образом ограничивает себя в каких-то моментах. Может, он пусть сам сделает свой выбор, как вы считаете?
Вы знаете, наверное, вот эта логика, которую вы озвучили, она до какого-то времени работала, но сейчас дети, наверное, чуть не с детского сада в руках держат телефоны, гаджеты, и они об окружающем мире знают намного больше, чем их сверстники там 10, 20 лет, 30 лет назад. И сейчас на самом деле родительский запрет, он работает плохо или работает до определенного какого-то этапа жизненного. И да, соблазны мира сего велики. И зачастую вот те добрые, светлые семена, которые хотят посеять родители, не удержат конкуренцию с той красивой картинкой, привлекательной, рекламной, которую дает этот мир, и который зачастую человек и уйдет по пути служения страстям, служения греху, к сожалению. Это сложно. Поэтому, да, как бы мы ни приучали детей, свой осознанный этот переход от того, что является традицией, к тому, что является фактом своего личного выбора религиозного, этот переход сложный достаточно. Иногда он быстро происходит, а иногда достаточно поздно человек, он там во время, скажем так, своей юности бурной уходит из храма, отходит от религии, но все-таки с тем, чтобы вернуться, но уже вернуться самостоятельно взрослым человеком с осознанным выбором. Часто сделав ошибки в жизни, такое бывает, но, к сожалению, без этого, наверное, никто не открывает для себя истинную правду. Есть такое замечательное четверостишие, мне кажется, оно очень хорошо иллюстрирует этот момент. Не говори, что жизнь бесцельна, что ты от скорби изнемог. Чем ночь темнее, тем ярче звезды, чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Так бывает через скорби, через какие-то испытания.
А можно ли говорить о том, что человек прибегает к вере, избегая ответственности за свою жизнь каким-то образом? Так называемый фатализм, вот перекладывание ответственности на что-то высшее, что «ай, как Бог даст, есть такие люди, зачем мне что-то делать, куда поступлю, туда поступлю, нечего есть, завтра само появится, потому что я верю». Не говорит ли это о том, что человек здесь перебарщивает и как-то вера не истинная, не в Бога, а просто перекладывание ответственности за себя и свою жизнь?
На самом деле христиане, если это настоящие христиане, это люди, которые абсолютно ответственны. Почему? Потому что христианин – это человек, который осознает, что, меняя себя, хоть в какой-то степени, он влияет не только на судьбу своей семьи, людей, которые с ним, например, трудятся вместе в одном коллективе, но таким образом на судьбу всего мира. Древнегреческий термин, обозначающее слово «церковь», это «экклесия», в буквальном переводе «собрание». Так вот, в древних греческих полисах это собрание людей с определенным цензом, с определенным статусом, гражданством, правами гражданства в этом городе. И когда человек на таком собрании голосовал за то или иное решение, он понимал, что ему придется это решение проводить в жизнь. То есть, если наше собрание голосует за то, что мы строим новую дорогу, то, скорее всего, строить будет его не какой-то строительный трест, а я его буду строить или лично, или нанимать работников, или деньгами участвовать. То есть, в своей сути, экклесия, церковь – это собрание абсолютно ответственных людей. Но, конечно же, существуют всевозможные искажения, вывихи религиозного сознания человека. И зачастую свое бездействие, свою какую-то бездеятельность, свою апатию, свое нежелание нести ответственность человек красит в религиозные тона. Вот такое бывает, к сожалению.
Ну, это же нездоровая такая
Абсолютно.
Абсолютно. А еще вот я хотела бы спросить, почему же существуют атеисты именно с точки зрения веры, как вы на это смотрите. Но для меня, как для психолога, атеисты – это люди, которые не признают, что кто-то выше, что-то высшее может над ними иметь власть. Что-то из разряда «кто вы такие, чтобы мне указывать, как жить? Я сам разберусь». Вот для меня это про какой-то такой эгоизм, но в то же время человек, он травмирован, как правило, потому что ну, для меня, как для специалиста, это об этом. Это люди, которые зачастую не полагаются на других. Они верят только в себя и в собственные силы чаще всего. И ну, как вот церковь на это смотрит?
У человека есть право быть с Богом и свобода быть без Бога. Мы, ну, как верующие люди, смотрим на человека как на образ Божий. И одно из проявлений образа Божия в человеке – это дар свободы. То есть Бог никого не насилует, никого не мотивирует страхом и никого не мотивирует выгодой. И всячески не нарушает человеческой свободы, даже дает всем нам ошибаться. Почему? Потому что то ответное, что рождается у человека в отношении Бога, что мы так ну, со страхом назовем словом «любовь», предполагает наличие абсолютной свободы. С другой стороны, если смотреть на атеиста, мне, к сожалению, к счастью, не приходилось встречать серьезных атеистов или очень малых приходилось встречать. Атеист – это верующий человек, как я уже сегодня упомянул, который верит недоказуемо абсолютно в то, что Бога нет. Нет эмпирических опытов, которые нам бы помогли убедиться в том, что Бог не существует. И на самом деле у каждого человека так или иначе складывается в сознании некая картина мира. И картина мира, которая присутствует в сознании атеиста, это картина случайности. Это, в общем-то, попытка сказать, что этот мир во всем его многообразии, сложности, а мир – это сложнейшая система с точки зрения биологии, химии, физики. Это результат, ну, скажем так, подобный тому, как если бы, например, взорвалась типографская фабрика, и разлетелись буквы в разные стороны. Ну, упали они вот никак попало. А вот из них составились слова, из слов целое предложение и какой-то связанный текст, причем разделенный на смысловые части. Это примерно так выглядит картина мира атеиста. Поэтому, конечно, принять это сложно. И в этом смысле библейский взгляд на происхождение мира, он объясняет намного больше, чем взгляд атеиста. Ну и, наконец, если обратимся мы к такой небезызвестной теореме Гёделя о неполноте, то, согласно ее, попытка системно описать любое явление предполагает наличие аксиом. И как минимум одно из положений изначальных в любой системе мы берем на веру. Ну, например, в геометрии, Евклидовой, мы как аксиом убираем, что две параллельные плоскости не пересекаются. Ну, кто на самом деле это проверял? Вот. Для атеистов, для верующих людей такая аксиома, которая объясняет системность этого мира, это Бог. И в этом смысле эти объяснения более логичны, более, что ли, обоснованы и дают какой-то системный взгляд на мир. И ответы на серьезные, такие действительно экзистенциальные вопросы о смысле жизни человека, о природе добра и зла и о свободе. Без этого невозможно построить.
Я так понимаю, что человек, он в любом случае во что-то верит. Либо в Бога, либо в его отсутствие, но это все равно о вере. И я хочу сказать нашим слушателям, что у нас есть вайбер прямого эфира, код 29-34-11-34-8. Мы сейчас прервемся, а дальше поговорим про портрет верующего человека, про веру, религию и более подробно.
Психологика на радио Гомель плюс.
Возвращаемся к нашей теме, которая звучит по плоти или по духу. Тема на стыке духовности и психологии. Сегодня у меня в гостях протоиерей Вадим Качан, настоятель прихода храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» в городе Гомеле, ректор библейско-богословских курсов Гомельской епархии, главный редактор журнала «Сретенье». И мы сейчас поговорим о том, какие же есть различия между верой и религией, ведь это разные вещи. Да, отец Вадим?
Сказать, религия от латинского религаре, что, в общем-то, означает связь человека и Бога. И обычно это складывается всегда в какую-то традицию, начало которой очень-очень давнее, со времен истории, начала истории человечества. Но когда мы говорим слово «вера», это некий факт или твоих личных отношений человека и Бога. Но термин непростой на самом деле, потому что есть много граней его понимания. Иногда говорят «вера» как некий набор взглядов. Да? Вот моя вера правая, там ли правильная. Но вера еще ведь и способность человека доверять. То есть жить, доверяя себе Богу. Причем не только когда ему легко и хорошо, но и когда трудно, и когда испытания. Это на самом деле настоящий подвиг. В своем более еще высоком измерении, когда человек живет, доверяя себе Богу, он оказывается способным быть верным. То есть хранить верность Богу даже в таких моментах жизни, когда приходится свидетельствовать о своей вере не только словом, но даже своей жизнью. И в истории церкви таких людей было немало. Они прославлены великие святые, как исповедники, мученики. Вот и все это о вере на самом деле.
Я бы хотела поговорить про религиозный фанатизм. Когда человек... Вот религия, насколько я понимаю, что это набор каких-то правил, которые нужно соблюдать. Вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, а религия – это еще какие-то атрибуты, да, для того, чтобы верить. Если правильно как-то объяснять на простом языке.
Со стороны может показаться, что человек, который ведет церковную жизнь, он в глазах людей, для которых вот эта страница жизни, эта грань еще не открыта, нередко кажется фанатиком. Он резко выпадает из контекста, так сказать, интересов. И некоторые люди ревностно все хотят тоже веру обратить, всем объяснить все, рассказать, показать. Но на самом деле талант быть верующим человеком распределен не одинаково. Мы не знаем про себя, насколько мы богаты этим талантом, но совершенно точно, что только лишь объяснениями здесь вопрос не решается. Но действительно бывают искажения. Искажения, когда человек, вот кого мы, собственно, можем назвать фанатиком, да, это когда человек готов за свои убеждения, за какие-то идеи, там, не знаю, идти на смерть.
Забывает про Бога, в принципе. Да. Преследует свои личные интересы.
Некоторые, на самом деле, фанатики считают, что они помнят о Боге. В общем-то, наверное, главное отличие в том, что фанатик умирает за идею. А верующий человек за идею или нет? И вот, наверное, здесь и открывается тайна, которая, наверное, доступна людям, уже перешагнувшим церковный порог, и пока еще не открыта тем, кто смотрит на них со стороны. Исповедник, христианин, если понадобится, умирает или свидетельствует не факт своих убеждений, а реальность Царства Божия, которое здесь на земле уже ему открылось. Открывается это в церкви, открывается это через таинство. И, ну, представьте, когда тебе некая реальность открылась, а для того, чтобы даже сказать об этом другим, какие бы ты слова ни употребил, они все будут неправдой.
Не поймут себя.
Да, они, даже вот лексикон человека, он состоит из понятий, которые отражают реалии этого мира. А вдруг человек столкнулся с тем, что в мире нету этого. И он пытается эти слова найти, а найти не может. Но иногда в этот момент рождаются стихи, или замечательная музыка пишется, или картины.
Связь с Высшим, да. Я про что хотела сказать, что наблюдая за разными людьми, которые себя называют верующими, если можно их так назвать, по некоторым поступкам просто смотришь на них, они с какой-то надменностью, с каким-то ощущением, что они почему-то выше других людей. Они говорят, вот я верующий, я не выпиваю, не курю, а ты позволяешь себе взять сигарету, значит, ты ниже меня. То есть они, может, прямо это не говорят, но в их глазах это может читаться. Вот какое-то действительно искажение на уровне психологии некоторые люди, они называют себя, идут в религию, ищут какого-то приход, храм и так далее, чувствуют единство, да, вот это групповое какое-то взаимодействие, их это подкупает, они считают себя частью, но есть вот эта грань, когда они уже ее действительно переходят, надменность к другим людям некая.
Вы знаете, это одно из искажений. Знаете, как вот когда мы приходим в большую больницу, там есть разные отделения. Вот тебе хирургия, вот травматология, вот терапевтическое, вот урологическое отделение. Все отделения по группам разделены, да? Потому что болезни тела человека, они очень многообразны. Не менее многообразны болезни человеческой души. И вот то, что вы сейчас рассказали, это один из симптомов такой болезни. Принципиальный взгляд на человека, христианская традиция, какой? Человек, ты болен. Это не зависит от твоего интеллектуального багажа, социального статуса, твоей национальной или половой принадлежности. Ты болен, в принципе. Ты склонен к греху больше, чем к добродетели. Ты, родившись, потенциальный покойник через 70-80 лет. Ты живешь аномальной жизнью. Наше бытие, но аномально. С этим что-то можно делать. Вот одни поняли, что с ними что-то не так, и они готовы вслед за апостолом Павлом повторить слова о себе: «Бедный я человек, доброе, которое хочу, я не делаю, злое, которое не хочу, делаю». И осознав это, они пытаются что-то с собой сделать и через церковь научиться покаянию, переображению себя, благодатью Божией, так скажем. Другим комфортнее думать, что все у них хорошо, все замечательно. Они легко воспринимают некий внешний стереотип поведения, форму одежды, я не знаю, какое-то такое напускное благочестие, и легко успокаиваются. Но это тоже болезнь, и они в Евангелии Христос очень много ее обличал, называется это фарисейство, да? Люди, для которых исполнение закона, заповеди Божьей свелось к внешней определенной атрибутике.
Я про что еще хотела бы сказать, что люди, которые углубляются в религию фанатично, они ставят себе некие правила, принципы жизни, рамки, то есть я не буду курить, выпивать, общаться с определенными людьми близко, я буду обходить их стороной. В общем, они сами порой могут не понимать, что все мы люди, и каждый из нас, он болен. Так, то, к чему мы пришли. И каждый нуждается в индивидуальном подходе, в утешении, у каждого своя судьба.
Конечно.
И свой характер. И если мы будем делить людей на черное и белое, даже в своей голове, не говоря это в социуме, то что будет дальше?
Апостол Павел пишет: во Христе нет ни мужеского пола, ни женского, ни эллина, ни иудея. Во Христе все едины. И, по сути, вот этот человек, который разделяет, он просто что-то самое важное не понял в самом евангельском благовестии. Он ошибается. Ошибка. Знаете, вот что такое слово «грех»? В буквальном переводе
смерть.
Это, с одной стороны, смерть, можно его определить как беззаконие, а этимология самого слова с греческого – это событие, когда человек стреляет из лука в мишень, но промахивается. То есть ты целишься, ты стреляешь, ты прикладываешь усилия, но стрела не попадает в цель. То есть дьявол не говорит: иди твори зло, твори добро. Но только немножко корректирует наше понимание об этом добре. В результате в финале получается промах. Человек не попадает в цель. Это суть. Очень четкое такое определение того, что есть грех по сути. То есть все благие намерения, как же благими намерениями устлана дорога в ад. Все страшные человеческие беззакония, которые совершались в истории, они, как правило, подкреплялись какими-то высшими идеями, идеями какой-то высшей справедливости или целесообразности. Люди всегда себе объясняют, почему они творят зло и почему это важно.
Но, на ваш взгляд, сегодня есть проблема современного верующего человека в том, что он порой даже не понимает, как он верит, во что он верит, для чего он верит. Он на себя надевает вот эту маску, что я верующий, называет себя таковым, но соблюдает он посты, например, да? То есть, да, он не ест там определенные продукты, но он пошел, кого-то обозвал грубым словом. Ну, где ж твой пост? Где твоя вера? Где истина? Для чего? Но ты говоришь, что не ешь яйца в пищу, да, определенное количество времени. Но мотив твой какой? Чтобы воспитать, ну, это я как психолог так вижу, что это сакральная вообще тема веры. Если ты веришь, то относись к этому как к чему-то личному. Ну, то есть это личное некое переживание твое, как и какой-то твой индивидуальный опыт. Ну, я как вот как специалист, я вижу это так. И когда ты уже впадаешь в какие-то искажения, начинаешь навязывать, что-то кому-то доказывать, это про нездоровую некую веру и нездоровое внутреннее состояние, как духовное, так и психологическое.
Да.
Потому что психея в переводе – это душа.
И можно так сказать, что то, что это, эти слова Евангелия, чтобы человек сохранял свой пост, свой подвиг в тайне. И Господь, видя тайное, воздает человеку яви. Но, с другой стороны, вера – это то, что обязательно должно быть критически осмысленно человеком.
Ой, очень важный такой вывод. И я бы вот хотела сказать, что у нас есть вайбер прямого эфира, код 29-34-11-34-8. Можно писать свои вопросы. Очень хороший, лаконичный вывод, что к этому вопросу нужно подходить с призмой критического мышления. Но сейчас мы сделаем музыкальную паузу, дальше мы подытожим эту тему.
Психологика на радио Гомель Плюс.
Мы продолжаем дискутировать на тему «По плоти или по духу». И сегодня у меня в гостях протоиерей Вадим Качан. Мы дошли до такого вопроса, как противоречия веры и психологии. Они на самом деле существуют. Согласны вы со мной?
В зависимости от того, как носитель той или иной психологической концепции смотрит на человека, насколько его взгляды аутентичны каким-то христианским представлением о человеке, о смысле жизни, о жизни души человеческой, о законах этой развития души, скажем так, законах жизни души человека. Вот, в духовном мире есть свои объективные законы, не менее объективные, чем законы материальный. Мне кажется, психолог может быть христианином, но бывают такие концепции, которые на самом деле ведут человека в сторону от Бога.
Я исхожу из концепции вот современного мира. Сейчас очень много различного рода, ну, в понимании христианства, греха. Будем честны и откровенны. Вокруг люди живут не расписанные, выпивают, курят. То есть это в классике веры грех. Но люди так живут. Для нас это стало какого-то рода для общества нормой. Ну, то есть у нас реакция обычная на такого рода вот вещи. И я бы вот хотела поговорить, врезались мне в память некоторые установки касаемо веры. Вот, например, «отдай ближнему своему», все. Но психология наша, ну, вообще любая психология, она говорит об обратном. Она говорит о том, что сначала нужно сделать для себя, понять, что ты ни в чем не нуждаешься, и без ущерба для себя отдать ближнему. А я так понимаю, по вере нужно отдавать последнюю рубашку, если я правильно понимаю. Вот как здесь прийти к чему-то?
Все не так просто на самом деле, потому что мотив отдать рубашку может быть разный. Если твой мотив – это любовь, жертвенная любовь, то это подвиг. Если ты отдаешь из страха или из выгоды, вот, из какой-то своей тоже безответственности, я не думаю, что это что-то является чем-то таким значимым. Вот. Но мы с вами ведь говорили, окончили нашу прошлую часть беседы к тем, что вера должна быть критически осмыслена. Вот, возвращаясь к этой мысли, у многих может возникнуть, естественно, такое возражение, понимаешь, что значит критически осмысленно. Вот я верю, и достаточно.
Отдаю ближним, и даже не думаю, нужно ли мне. Просто так надо, меня так приучили.
Да, но человек, вот мы почему сказали, что во многом зависит от взгляда на человека. Да? Человек – это не только тело, не только душа, это еще и ум, интеллект. И когда мы читаем самую первую заповедь закона Божия, мы слышим такие слова, что Богу нужно возлюбить всем сердцем, всей душой и всем помышлением своим. То есть интеллект человека – это очень важный инструмент в процессе богопознания. И поэтому вера должна быть этически осмыслена. Потому что очень важно осознать, где ты находишься, что сейчас с тобой. Это важно для того, чтобы свой опыт веры передавать другим, понимать других людей. И никогда нельзя отказываться от ума, как это очень важный инструмент. И когда это происходит, бывают очень печальные последствия. Пример, одно из них – обряды верия, когда внешняя религиозность становится важнее, чем сама суть веры. Или, например, другая крайность – это ложный мистицизм, когда человек за всевозможными явлениями окружающего мира видит знамения, откровения и тоже легко заблуждается на этом пути. Ведь на самом деле поколение христиан до нас веровали и жили во Христе, совершали ошибки, эти ошибки исправляли, поднимались вверх по лестнице с множеством ступенек, подскальзывались и опять вставали. Так появлялся опыт преодоления себя, борьбы с грехом. И этот опыт, он систематизирован. И богословие.
То есть, насколько я... Насколько я правильно понимаю, что для того, чтобы... Ну, вот у меня как у психолога просится некий вывод на этот счет, что чтобы верить не искаженно, да, в более здоровой концепции, то нужно иметь достаточный уровень осознанности человека. Для чего он верит, во что он верит, своими, так сказать, атрибутами веры, я это назову так, какими-то ритуалами, которые он сам совершает, он должен... Всегда нужно глубоко понимать, не поверхностно, для чего я иду в храм, например, светить Пасху, для чего я ставлю свечу, какая в этом сила, какая в этом вера, что я закрываю ли я свои потребности верой, или же это моя истинная вера высшая, да, то есть связь с высшим. Потому что это все на самом деле, ну, для меня, как для психолога, взаимосвязана. Поэтому я сегодня и поднимаю эту тему. Есть искажения, какие-то перегибы. И вот мы как раз-таки сегодня вот в программе разбираемся. Также еще есть такая установка, что если тебя ударили по левой щеке, подставь правую. Вот известное выражение. Но психология говорит, что если тебя обидели, нужно дать отпор, не молчать, не быть терпилой. Можно я так скажу? Ну, в простонародье. Вот. Как здесь? Можно же прям вообще себя втоптать в землю? Или нужно отвечать?
Если есть такая интересная максима, если ты подставил правую щеку, когда тебе дали по левой, потому что ничего другого ты сделать не мог, это не подвиг, это унижение. Если мог, но осознанно себя сдержал, то это подвиг. Вот. Есть старый анекдот про одного монаха, который встретился в горах с разбойником на узкой тропе. Разбойник увидел монаха, но он же безответный. Ударил его по щеке. Монах вторую щеку подставил. Ударил его по второй щеке. Хотел третий раз, но монах владел приемом единоборства и скинул этого разбойника со скалы. Когда у него спросили, почему так сделал, в Евангелии же не сказано, что делать после второго удара. Такой был ответ монах. Вот, это, конечно, шутка, но на самом деле... В каждой шутке есть только доля шутки. Подвиг, когда ты сам себя смиряешь, когда ты можешь ответить, когда ты вооружен и защищен, и это важно для твоей личности. Вот. Когда ты просто безответен, потому что ничего другого ты не можешь, ну, действительно, это создает ущербность личности. Вот.
Не все так однозначно, как в самой фразе может прослеживаться. Люди просто могут воспринимать ее как-то, ну, интерпретировать по-разному. Ну, вот на свой счет. Я так читал, значит, так надо жить. Они страдают. Вот я видела людей, которые сказано отдавать последнее. И они вот... Ну, они при этом себя плохо чувствуют. Они этого не скрывают. То есть они делают в ущерб себе, ну, совсем не гармонично. И тогда... возникает вопрос, для чего, для кого ты это делаешь. Ты не можешь, вот правильно вы сказали про щеку, ты не можешь другими способами себя чувствовать уверенно, ты через прислуживание какое-то, через то, что ты кому-то что-то отдал, пытаешься собственную значимость компенсировать, не более того, это не вера. Ну, по именно мое мнение как психолога. Отец Вадим, давайте, вот уже близится к концу наша программа, придем к какому-то выводу. Все-таки по плоти или по духу, это... Выбор каждого экзистенциальный. Вот выскажите свою точку зрения.
Ну, во-первых, я бы не стал вот так резко разграничивать по плоти или по духу. Почему? Потому что Христос воскрес, а у нас время еще пасхальных праздников, и воскрес в теле, и спас человеческое тело. И все, что касается телесного, плотского, не является какой-то там, не знаю, скверной, там, тело это не темница для души. Тело – это храм Духа Святого в христианском понимании. Поэтому это не всегда так вот резко. И верующие люди – это не те, которые убежали от этого мира. Это люди, которые живут в этом мире, чтобы этот мир через них благодать Божия преображала. В том числе и в материальном эквиваленте.
Все взаимосвязано. Если такой краткий, лаконичный вывод сделать...
И еще момент один. Вот мы говорили о осознанности веры, смысленности. На самом деле несколько десятков, ну, уже больше 20 лет назад, желание дать людям возможность осознанно верить и породило у нас создание библейско-богословских курсов, на которых уже долгие годы преподаю.
Это очень важно. Наша программа подходит к концу. В гостях у меня был протоиерей Вадим Качан, настоятель прихода храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» в городе Гомеле, ректор библейско-богословских курсов Гомельской епархии, главный редактор журнала «Сретенье». Отец Вадим, спасибо вам за программу, спасибо, что уделили время. Ну, а мы всем желаем хорошего вечера. Всем пока.
«Психологика» на радио «Гомель плюс».